«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.04. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодня я и вы адресуем свои вопросы заведующему отделом экономической теории Института мировой экономики международных отношений РАН Сергею Афонцеву. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
В пятницу два больших отчета, на самом деле, состоялись, произошли и были представлены. Это, конечно, пресс-конференция президента, раз, и такой брифинг дал министр финансов Антон Силуанов, тоже отчитался о работе экономического блока, о работе конкретно своего ведомства. Если суммировать то, что сказал Силуанов, он похвалил себя и коллег, потому что дефицит бюджета по итогам 2016 года меньше плановой цифры. В плане там было 3,7%, итог 3,5 ВВП. Еще сделана поправка на то, что вот если бы Минфин с кредитами ВПК в октябре 2016 года ничего не делал, то дефицит был бы там 2,5-2,7% ВВП. Значительно, то есть меньше прогноза и значительно меньше плана. Отдельно похвалил министр Силуанов себя и своих коллег за то, как действовали они в отношении индексации различных выплат, то есть не пошли на поводу инфляции и за счет этого, ну, не сделали ряд индексаций, которые, в принципе, и обещаны были, и должны были произойти, но вот за счет этого министерство и бюджет, в общем, выиграли. Вот с этим утверждением стоит ли соглашаться? Насколько это было мудро отказываться от индексаций?
Ну, смотрите, давайте сначала я прокомментирую вопрос про
дефицит бюджета?
Дефициты бюджета. Да, дело в том, что, так сказать, превышение или, так сказать, недостижение целевого показателя в данном случае на 0,2%, это, конечно, есть определенное достижение, но проблема-то в том, что у нас в этом году бюджет получил очень мощную поддержку от восстановления цен на нефть. Поэтому, когда мы говорили, что в начале года цена на нефть падала до уровня меньше $30 за баррель, и мы прогнозировали, что да, у нас будет 3,7% ВВП, значит, нефть восстановилась вот до уровня свыше $50 за баррель, а целевые показатели по дефициту, они вот как бы не достигнуты всего-навсего на 0,2%. Так что я бы сказал, что, в общем, особо-то хвалиться-то нечем. Значит, с такой мощной поддержкой со стороны восстановления цен на нефть можно было бы достигнуть существенно более значимых результатов.
Но даже если учесть, что она восстановилась вот в этот последний краткий период...
Не, ну она не краткий период, она восстанавливается. Начала еще со второго квартала текущего года, поэтому там подушка, так сказать, нефтедолларов у нас, в общем, пополнялась хорошими темпами. Значит, что касается индексации, понимаете, здесь как бы вот есть две правды, да, вот есть правда на уровне, что называется, страны в целом, есть, правда, на уровне каждого конкретного гражданина. Потому что, конечно, если мы посмотрим параметры бюджетной системы и те угрозы, которые были связаны с неконтролируемым ростом расходов, конечно, министр финансов, как такой классический бухгалтер, должен радоваться тому, что издержки удалось сэкономить, расходы не раздули, и, соответственно, некоторые макроэкономические параметры удержали в намеченных рамках. Если мы посмотрим, кто за это платил и чем, то выясняется, что, в общем, как бы заплатил за это население и заплатило очень мощным спадом реальных доходов, которые на самом деле только усиливаются. Вот. И в этом отношении, конечно, к сожалению, опять-таки за макроэкономическую стабильность приходится расплачиваться гражданам.
Инфляция по итогам 2016 года 5,5% тоже ставится в заслугу Министерства финансов.
Ну, на самом деле, здесь можно это ставить в заслугу не столько Министерству финансов, сколько Центральному банку, который активно держал базовую ставку на уровне 10%, который тем самым за счет разницы процентных ставок спровоцировал достаточно активный приток средств нерезидентов в российскую экономику, который не препятствовал укреплению курса рубля в течение всего года, и действительно, так сказать, своей цели в этом отношении Минфин и Центральный банк добились. Опять-таки, надо понимать, какой ценой, потому что, когда мы последние два года говорили, ну, сначала об импортозамещении, а потом о развитии экспорта несырьевого, мы в первую очередь рассчитывали на то, что в краткосрочном периоде нам будет помогать обесценение рубля. И тот факт, что по первому полугодию мы там совершенно феерически нарастили, допустим, продовольственный экспорт в Китай, у нас Китай стал главным импортером российского продовольствия, там, потеснив Турцию, то есть это результат, которого три года назад вообще там никто не мечтал, что такое возможно, но оказалось, что это возможно за счет того, что, так сказать, установился благоприятный для экспортеров курс рубля. Сейчас у нас курс рубля к доллару постепенно укрепляется, значит, все мы видим, как, значит, ценники в валютных пунктах сокращаются, значит, было там в начале года 67, заскаливало за 70, значит, потом было 65, потом 63, сейчас 60-61, значит, это благоприятно для внутренних цен, но это крайне неблагоприятно для компаний, которые занимаются импортозамещением и развитием экспорта. Соответственно, если вот этот фактор будет продолжать свою работу, то я боюсь, что в реальном секторе экономики опять будет очень тяжело.
Сиванов также, помимо прочего, отметил, что инвестиционный провал первого полугодия 2016 года компенсирован во втором году. Прирост инвестиций в сельское хозяйство, химическая промышленность, ну, проценты называть не буду, это связано с чем?
Ну вот и как раз, ну, вот это ровно то, понимаете.
Это когда вы сказали, что внешние нерезиденты начинают участвовать. Вы имели в виду строго валютные рынки, когда про нерезидентов говорили.
Ну, конечно. Значит, в данном случае речь идет ровно о том, о чем я говорил, что у нас пошли инвестиции в отрасль реального сектора, которые ориентированы на экспорт. Сельское хозяйство, химия – это ровно наши флагманы экспортоориентированного развития, потому что по сельскому хозяйству сейчас даже не импортозамещение работает, а именно освоение внешних рынков. Соответственно, это результат благоприятной ценовой конъюнктуры, которая вызвана в том числе и обесценением рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Значит, соответственно, будет ли этот фактор работать в 2017 году, в решающей мере зависит от того, что у нас будет происходить с валютным курсом. Если он будет укрепляться такими же темпами, я боюсь, что многие проекты, которые экспортоориентированные компании в последние годы начали осуществлять, по ним будут серьезные вопросы.
Когда вы говорите об экспортоориентированности компании, и когда на протяжении года здесь, в России, говорят о дефиците спроса, это связанные вещи? Верно понимаю,
конечно,
что при отсутствии спроса мы ориентируемся на экспорт?
При отсутствии внутреннего спроса мы ищем, где спрос есть. Пока спрос есть на внешних рынках.
Он есть.
Да.
То, что если рубль в дальнейшем будет крепнуть, он все равно останется.
Конкурентоспособность российского экспорта несырьевого будет падать.
Где компромисс? И кто его должен искать? Центробанк?
Ну, на самом деле, компромисс – это, так сказать, что называется, совместное творчество экономических регуляторов. И в данной ситуации должны свое слово сказать в первую очередь Министерство экономического развития, Министерство финансов и Центральный банк Российской Федерации. Все эти параметры находятся в их компетенции.
Слово или формулировка этого выступления должна быть предельно ясны, мы строго ориентируемся на экспорт и делаем максимум для этого. Либо...
Не, ну, понимаете, как бы строго ориентироваться, нельзя ориентироваться на что-то одно. Вот сейчас, допустим, в деятельности Министерства экономического развития достаточно четко прослеживается стратегический ориентир на развитие экспорта и развитие и поддержку экспортоориентированных производств. Соответственно, предлагается комплекс мер, которые направлены на достижение этой цели, предлагаются специальные меры по развитию экспорта новых компаний, которые раньше не выходили на экспортный рынок, поддержку экспорта средних компаний, которые сейчас, так сказать, имеют потенциал расширения экспорта за счет этого, так сказать, экономии издержек за счет эффекта масштаба, дальнейшего роста и превращения из средних компаний в крупные компании. Очень осмысленные предложения, которые, я надеюсь, будут, значит, воплощены в жизнь. Но если на этом фоне будет происходить радикальное укрепление валютного курса рубля, то получается, что мы одной рукой даем, другой рукой забираем. И общий результат такого вот баланса, конечно, может быть не в пользу тех планов, которые мы сейчас намечаем. Здесь нужна совместная работа, гармонизированная между представителями всех ключевых регуляторов.
Для повышения внутреннего спроса какие меры могут быть приняты?
Ну вот понимаете, с внутренним спросом, к сожалению, все очень тяжело. Потому что для повышения внутреннего спроса нужно принимать те самые меры, которые так не любит Силуанов. Значит, соответственно, если мы говорим о том,
что... То, что он называет заливать экономику деньгами?
Ну, это, конечно, грубое выражение, но меры по стимулированию внутреннего спроса – это либо меры, направленные на поддержку реальных доходов населения, и тогда нужно вводить компенсации, целевые субсидии и так далее, и так далее, и так далее. Это прямые расходы бюджета, Минфин это очень не любит. Значит, либо мы должны говорить о том, что необходимы точечные программы предоставления финансовых ресурсов конкретным проектам, которые могут давать отдачу в ближайшие годы. Значит, последний, ну, условно говоря, 2014-2015 год считалось, что это проекты импортозамещения. Выяснилось, что ни денег на них нету, ни реальной отдачи от этих проектов нету, ну, за исключением там 2-3 секторов, которые погоду в экономике не делают.
А почему? Потому что неверно их определили, просто неверно выбрали проекты?
Нет, просто понимаете, когда у вас общий уровень внутреннего спроса в экономике резко упал, то вы можете подтянуть некоторые отрасли, в которых есть определенный потенциал, ну, например, ту же самую пищевку. На пищевку посмотрите на цифры, да, то есть вот в 2014 году говорили, вот сейчас за счет импортозамещения пищевая промышленность будет резко расти. Значит, по прошлому году рост там 1,9%, в этом году порядка где-то 2,2%. Это что угодно, только не резкий рост. Да, за счет импортозамещения удалось демпфировать кризисный удар по отрасли, но это не то, что вытащит нашу экономику из кризиса. Соответственно, за счет вот такого рода мер, конечно, можно смягчать кризисный удар, но чтобы выйти из кризиса, нужно найти что-то, на чем можно расти. Расти можно на рыночном потенциале, который большой и не падает. Пока это, к сожалению, для нашей экономики, пока это только внешние рынки.
Вы сейчас описали какие-то механизмы поддержки отдельных отраслей. Я верно понимаю, установка была прежде такая. Если кто-то потенциально растет, или вот не то, что потенциально, а вот уже сейчас растет, давайте им еще поможем, чтобы они переросли себя.
Была идея такая, что мы идентифицируем отрасли, в которых резко упал импорт, и помогаем национальным компаниям осваивать освободившиеся рыночные ниши. Но очень быстро выяснилось, что импорт упал не только потому, что санкции, и не только потому, что наши ответные меры, но и потому, что доходы населения падают. Соответственно, если доходы населения падают, то падает спрос не только на импортную продукцию, но и на нашу собственную.
Я просто хотел обратить ваше внимание, внимание слушателей, на публикацию, по-моему, позапрошлой неделе. Министерство экономического развития выпустило некий большой объемный документ, проект развития экономики России на 2017 год. Его представляли как вот такой первый большой проект за авторством Орешкина, нового министра экономического развития. Но, конечно, здесь масса оговорок можно и нужно сделать, что за такой короткий срок его министерской работы вряд ли он сам над этим документом работал. Но те, кто знакомился с материалом, говорят, что там есть некая переориентация, что в перспективе правительство намерено поддерживать отрасли и предприятия, которые... наоборот, терпят некоторые проблемы сейчас имеют. То есть, если прежде была ориентация на то, чтобы поддержать тех, кто в потенциале разовьется, ну, хотя вы сейчас сказали, что это не совсем корректное описание.
Я бы не сказал, что здесь...
Но, в общем, ориентация на то, что нужно поддержать ровно тех, кто проседает, кто теряет текущий момент.
Ну, я бы сказал, что это очень специфическая интерпретация тех результатов дискуссии в министерстве, которые в этом году проходили. Значит, да, безусловно, ориентация на то, что нужна антикризисная поддержка, нужно предоставить возможность тем компаниям, которые сохраняют на будущее резерв конкурентоспособности, но какие-то проблемы испытывают в краткосрочном плане, что нужно им предоставить поддержку, чтобы они пережили более тяжелые времена. Но у меня не создается впечатление, что это новая, так сказать, стратегическая линия правительства. Наоборот, все то, что делается, в частности, в сфере поддержки экспорта, ориентировано на подготовку новых отраслевых лидеров, на подготовку компаний и проектов, которые будут не просто бороться с кризисом, а которые будут вытягивать нашу экономику к новым вершинам экономического роста.
Их планируют зачать с нуля или...
Ну, их не надо зачинать, они как бы... Это наши бизнесы, которые существуют в нашей экономике, кто-то возник недавно, кто-то, значит, существует достаточно высоко. Речь идет о том, как повысить их конкурентоспособность. У нас главная проблема в экономике даже не в том, что там что-то падает, там спрос или еще чего-то. У нас колоссальная разница по уровню конкурентоспособности между компаниями даже одной и той же отрасли. У нас там в десятки раз может производительность труда различаться на компаниях одной и той же отрасли. Это значит, что есть современные компании, есть середняки, которым есть куда стремиться, и есть, к сожалению, устаревшие компании, которые балласт для экономики. Нужно подтягивать к уровню лидеров тех середняков, которые есть, и смотреть, что делать вот с теми отстающими компаниями, так сказать, может быть, просто доля производства будет перераспределяться от них к новым растущим компаниям, а рабочую силу, соответственно, мы можем направить куда-то, где она будет получать более высокую заработную плату.
Сергей Александрович, может быть, я слишком многого прошу, но вы можете обозначить вот какую-то отрасль или какое-то направление, где вот эта градация довольно четко ясна?
Ну, смотрите, у нас, так сказать, вот давайте возьмем стандартную, так сказать, стандартный пример успеха последних лет. Это химия и нефтехимия. Производство полимеров, производство удобрений и так далее. Есть у нас там флагманы индустрии, там вот новостройки Тобольска, Сибур, экспорториентированное производство, абсолютно западное, абсолютно, так сказать, современного плана. Есть огромное количество предприятий, в том числе, допустим, в производстве удобрений, к сожалению, значит, и средств защиты растений, то, чего, как бы, вот мы говорим, нужно для повышения производительности сельского хозяйства, которые работают по старым технологиям, у которых чрезмерный списочный состав, где люди получают достаточно низкие заработные платы. Значит, если бы брать флагманы, там вот Акрон под Новгородом, пожалуйста, значит, можно сколько угодно говорить о том, что, значит, Новгородская область испытывает проблемы в сфере развития промышленности, но есть вот флагманы индустрии, которые абсолютно современные, на которые можно равняться. Нужно, чтобы наши производители равнялись на сильных и повышали свою конкурентоспособность. Тогда они будут осваивать и внешние рынки, и в потенциале внутренние.
Примеры, которые вы привели, степень госучастия в этих проектах какова?
Ну, вот если бы мы будем брать сибуровские проекты в Тобольске, степень госучастия – это, скажем так, безусловная государственная приоритизация с четким пониманием того, что да, действительно, это будет создаваться флагман индустрии. Поддержка со стороны федерального центра, со стороны региональных властей.
Поддержка в каком виде? Налоговые льготы, не знаю, как...
Самый широкий комплекс вопросов от выделения земли до предоставления льготных режимов осуществления инвестиционных проектов по широкому кругу параметров. Речь идет о том, что если мы действительно создаем пакеты поддержки инвестиционных проектов, не просто говорим, давайте дадим денег.
Ну да.
А мы говорим, чтобы инвесторам нужны вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Федеральная власть дает вот это, региональная власть дает вот это, а еще мы взаимодействуем напрямую с инвестором, разруливаем те проблемы, которые у них возникают на местах, вот тогда проекты идут.
Я возвращаюсь к тому брифингу, который Силуанов давал в конце прошлой недели, и в финале уже по мотивам этой темы, практически лирический такой вопрос. Он назвал все меры, которые приняты, благоразумной экономической политикой. Вы готовы согласиться с такой характеристикой? То, что экономический блок предпринимал на протяжении 2016 года, в сумме, да, благоразумная экономическая политика.
Ну, я скажу так, что та политика, которую Минфин осуществлял в сфере своей компетенции, была вполне осторожной и благоразумной. Значит, нужно только понимать, что Минфин отвечает за одно очень специфическое направление экономической политики. Другие ведомства отвечают за другие направления экономической политики. Вот просто чтобы было понятно. Значит, вот Минфин – это как на предприятии, в корпорации, ну, условно говоря, бухгалтерская служба. То есть их задача заключается в том, чтобы бюджет сводился без дефицита, ну и если с дефицитом, то как бы не выходил из намеченных целей, это раз. А во-вторых, чтобы не раздувались ненужные расходы. При этом Минфин, как и бухгалтерская служба на корпорации, не отвечает за инвестиционные проекты, за инновации, за развитие новых производственных мощностей.
За социальный климат.
Все что угодно, да. За это отвечают другие ведомства. И вопрос не в том, что, так сказать, хорошо работал Минфин или плохо. Он, да, работал хорошо. Вопрос в том, что для того, чтобы нам расти, для того, чтобы решать наши социально-экономические проблемы, нужно, чтобы все ведомства работали гармонизированно, чтобы они согласовывали друг с другом свои цели и средства. Вот с этим пока, так сказать, есть к чему стремиться.
Вы полагаете, что некоторая рассинхронизация происходит за счет из-за личных качеств тех, кто возглавляет те или иные ведомства, из-за, может быть, сложной, избыточно бюрократизированной структуры правительства? Почему нет синхронности?
Ну, во-первых, у каждого ведомства есть свои задачи. И они отвечают, и как бы, значит, их хвалят.
Но нужно же понимать, что рядом есть и другое ведомство.
И что? Вот эта задача уже межведомственной координации. Значит, первый вопрос. Почему происходит рассинхронизация? Рассинхронизация происходит потому, что цели, которые стоят между конкретными ведомствами, часто имеют, так сказать, очень, так сказать, слабое отношение друг к другу. Вторая проблема – это межведомственная координация. Это наша болезнь на протяжении последних двух десятилетий. Здесь непочатый край работы. Если там возникает какой-то межведомственный вопрос, то либо он вообще не решается, либо создаётся межведомственная комиссия, и он не решается на этом уровне.
Вот это болезнь. Это кадровая беда.
Нет, это институциональная беда.
Спасибо. Беседуем с Сергеем Афонцевым, заведующим отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений. Присоединяйтесь к разговору. Тему мы широко обозначили. 7373948 – это телефон прямого эфира. Код 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Бот, говорит МСК-бот в одно слово. Адресуйтесь в Телеграме к нему. Сергей Александрович, наушники, пожалуйста, будьте добры. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот скажите, пожалуйста, вот буквально 30 лет назад, так сказать, большая часть мира, ну, летали на наших самолетах, ну, и до сих пор вот и президент там 20 самолетов, так сказать, Ил-300, Ту-154, так сказать, в парке. А у нас где-то в 2009 году Крисенко запретил, так сказать, производство наших самолетов, так сказать. Они, вот Ил-96, они...
Владимир, я понимаю, к чему клонит слушатель, я позволю себе смелость интерпретировать его будущий вопрос. Вчера ставился вопрос о запрете полетов Ту-154, которые с 60-х годов летают, но конкретно тот, который накануне потерпел крушение, он 83-го года производства. Это, ну, с экономической точки зрения, опять несколько вульгарная формулировка, насколько, ну, толковый, что ли, подход, что наша авиация по-прежнему использует технику и сконструированную, и произведенную так давно?
Ну, вот поскольку прозвучала цифра 30 лет назад, за 30 лет назад авиастроение мировое сделало даже не гигантский шаг вперед, а несколько десятков гигантских шагов вперед. И, конечно, говорить о том, что мы на технике, которая произведена несколько десятилетий назад, можем тягаться с теми компаниями и теми странами, которые используют современную технику, это, в общем, такая, скорее, печальная, так сказать, констатация того, что ничего нового и ничего более современного наша экономика предложить не может. Значит, по крайней мере, вот в тех линейках, о которых идет речь, потому что сухой суперджет, например, там, при всех проблемах, которые с ним связаны, вполне конкурентоспособная машина, которая имеет будущее и в России, и за рубежом. Если говорить вот о, так сказать, самолетах класса Ту-154, да, пока у нас здесь хвалиться нечем. И, в общем, выбор-то простой. Либо мы используем свои старые машины, либо мы покупаем какие-то зарубежные. Ясно, что там, где речь идет о нуждах Министерства обороны или органов государственной власти, вот к иностранным машинам, конечно, будет отношение специфическое. Ну, вот что я могу сказать. Здесь чем богаты, тем и рады. А богаты в этой сфере, к сожалению, немногим.
Михаил, я не говорю, что что существуют запреты на полеты Ту-154. Просто вчера этот вопрос поднимался в связи с этой трагедией. Уточнение по поводу сухой суперджет. Да, конкурентная модель, но когда в конкуренцию полноценно включится он?
Не, ну он уже включился.
Он уже включился, но уже при этом...
Ну, понимаете, чтобы эффективно конкурировать на международных рынках, вы должны производить машины крупными партиями. Если вы производите машины мелкими партиями, у вас каждая машина будет на вес золота. И хорошо, что, так сказать, постепенно набирали портфель заказов. Плохо то, что, конечно, в условиях кризиса, так сказать, вот с выполнением этих заказов возникают проблемы. Но, в принципе, на будущее, потому что, ну, так сказать, машина такого класса – это не продукт, который там живет 3-5 лет. Это продукт, который действительно живет 10, 15, 20 лет как минимум. И в этом отношении я скорее оптимист, потому что машина хорошая, и при доводке и выводе ее на крупные серии здесь можно получить неплохой эффект для российской экономики. Но если говорить вот о старых машинах, вот то, что там, так сказать, 30 лет назад, mm-hmm. здесь ни по эксплуатационным характеристикам, ни по экономическим характеристикам, конечно, они близко не стояли к машинам современного поколения. Здесь нужно чего-то делать более радикально.
Беседуем с Сергеем Афонцевым, и разговор этот продолжим уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с Сергеем Афонцевым, заведующим отделом экономической теории Института мировой экономики международных отношений РАН. И, судя по СМС-порталу и телеграмму нашему, публику зацепила тема авиастроения, на которой мы закончили разговор в предыдущую получасовку. Например, 07 пишет. «Боинг дает самолеты в лизинг, которые российские заводы не могут себе позволить». Обозначая такую проблему.
Ну да, лизинг – это вообще, так сказать, достаточно сложная финансовая операция, осуществление которой требует очень тесного взаимодействия между компаниями реального сектора и финансовыми институтами.
У нас законодательство для этого вообще есть?
По лизингу у нас замечательное законодательство, там как бы коллеги говорят, что там есть какие-то уточняющие вопросы, по которым, так сказать, предложений уже как бы... ВОЗ и маленькая тележка. Вопрос не в законодательной, так сказать, базе, она есть. Вопрос, как обычно, с длинными деньгами в экономике, потому что, когда компаниям не хватает средств даже для реализации собственных инвестиционных проектов, говорить о том, что они будут использовать развитые инструменты лизинга по кредитованию потребителей, ну, в общем, это, знаете, такая, ну, конечно, мечтать не вредно, но это очень такие нереалистичные мечты. Поэтому здесь два условия. Финансовое состояние компании и степень развития российской финансовой системы, ее обеспеченность долгосрочными кредитными ресурсами. Пока на обоих фронтах, в общем, похвастаться нечем, ну, в общем, как бы и успеха в сфере лизинга тоже, к сожалению, ожидать не приходится.
Тут слушатель, кажется, Михаил... Не помню. В общем, было указание на то, человек утверждал, что в суперджете, о котором мы говорили, нашего только алюминий, а все остальное импортные запчасти, импортные комплектующие.
Ну, вообще-то, это справедливо. Вообще-то, в любой современной продукции, произведенной в любой стране, так сказать, доля того, что непосредственно принадлежит той стране, где это собирается, как правило, не так уж чтобы большая. И стопроцентное производство высокотехнологичной продукции в современных условиях ни одна страна себе позволить не может. Другое дело, что устраивает ли нас тот факт, что у нас не было конкурентоспособного производства региональных самолетов, а сейчас оно есть. По-моему, это очень большое достижение. А, так сказать, повышать долю национального контента в лайнере, давайте смотреть, по каким позициям это возможно, по каким нет. Так сказать, наши авиастроители здесь несколько сценариев предлагают. Что из этого мы реально можем потянуть? Так сказать, давайте смотреть, поддерживать. Давайте вернемся к идее поддержки инвестиционных проектов, о которых мы полчаса назад говорили. Здесь есть о чем поговорить. Я думаю, что и не только в авиастроении.
Черногорец утверждает, что лизингом чаще занимаются не производители, а финансовые лизинговые компании, ну, либо при них организованные, либо сторонние. Как полагаете, имеет смысл кому-то сейчас попытаться вот такое предприятие затеять?
Не, ну, я сказал, что, так сказать, лизинговая операция – это финансовая операция, достаточно сложная и требующая большого объема капитала. Значит, поэтому проблема-то простая. Значит, если в стране в принципе мало долгосрочного капитала и в принципе мало финансовых институтов, которые умеют с ним работать, говорить о том, что мы сразу, значит, перепрыгнем через несколько ступенек и сразу будем выстраивать развитую систему лизинга сложной техники, ну, так сказать, ну, хочется, конечно, но все-таки надо быть реалистами. Это, в общем, несколько не то, что в таких условиях обычно ожидается.
Хорошо, от темы, связанной с авиацией, к автомобильной теме давайте перейдем. Одна из тем, которая была поднята на встрече с президентом в прошедшую пятницу, это различные неналоговые сборы. Разумеется, журналист, задававший вопрос, оттолкнулся от истории с московскими парковками, и сегодня тема актуализирована тем, что еще 206 на 206 улицах в Москве тоже появляется платная парковка. Несколько недель назад тариф в центре до 200 рублей был поднят. В общем, о парковках мы знаем много, говорим много. Президент тоже признается, что знает, но тут же уточняет, что знаю ли я все в деталях? Конечно, нет, отвечает он. И после этого говорит о необходимости создания реестра неналоговых платежей, неналоговых сборов, который бы составлялся на основании данных из регионов. Не знаю, как кого, меня это немножко удивляет. То есть в федеральном центре не знают, какие сборы вводятся в регионах, сколько там собирается, на каких основаниях, и для этого сейчас вот отдельный реестр нужно будет создавать, прорабатывать. Вас удивляет? Почему в центре не знают,
да
как
нет,
это все работает?
Ну, понятно, почему не знают. Так сказать, это логичная цель региональных властей сделать так, чтобы повышение их собственной налоговой базы и неналоговой, кстати, тоже в целом бюджетных доходов проходило как можно более незамеченным со стороны федерального центра, потому что у нас наблюдалось в последние годы? В последние годы у нас наблюдалась передача регионам колоссальных расходных обязательств, без сопутствующей передачи статей доходов. Соответственно, регионы, особенно, так сказать, вот в нынешней кризисной ситуации, оказались в совершенно незавидном положении, когда расходные обязательства растут, а доходная база сокращается. Соответственно, ну, кто может, кому дают пока взаймы, они заимствуют с непонятными перспективами, так сказать, возвращения долгов. А все остальные, ну, и вообще, кто может, так сказать, и у кого есть чего собирать, пытаются, так сказать, каким-то образом придумать, с чего еще они могут в бюджет получить хоть какие-то деньги.
Но разве Москва из числа вот этих несчастных?
Безусловно. Просто у них, у Москвы есть с чего собирать. И когда мы говорим про повышение платы за парковки в Москве, мы понимаем, что эти деньги в московские, в карманы московской мэрии поступят. Многие муниципальные образования не имеют возможности собирать деньги таким образом просто из-за низкой платежной способности населения. В данном случае, конечно, московское правительство, как и все региональные правительства, любыми средствами из любых источников пытаются, так сказать, найти какие-то дополнительные доходы, чтобы финансировать свои расходные программы.
То есть, объективно говоря, введение этих сборов продиктовано не необходимостью улучшение среды городской, комфорта горожан, а вот строго необходимостью дособрать что-то.
Ну, естественно, понимаете, как бы, когда мы говорим о том, что, значит, вот сейчас очень любопытные аргументы там выдвигаются, зачем повышать плату, так сказать, за парковку. Вот там, значит, люди из МАДИ совершенно, значит, на голубом глазу говорят, ну как же, надо же каким-то образом...
Разгрузить центр, говорят они.
Нет, они говорят еще более интересную вещь. Они говорят, что нужно же сократить загрузку платных стоянок. То есть вот какая-то такая вот цель жизни московского правительства, значит, не обеспечить гражданам возможность запарковаться, а вот сократить загрузку платных стоянок, чтобы они стояли пустые и люди ими не пользовались. Ну, понимаете, вот все эти аргументы там можно, так сказать, наукообразным образом их сформулировать, можно их как-то, значит, просто там демагогически сказать, что вот там, значит, чтобы там кто-то ехал там, значит, и мог запарковаться хоть днем, хоть ночью, вот ему в голову пришло, а вот оно и пустое место. Можно что угодно говорить, но на самом деле логика абсолютно простая, и, как говорил один в свое время эксперт с Кавказа, ну, картина светлая, как кинжал. Давайте деньги. Платите деньги за все, что, так сказать, мэрия может объявить платным. К сожалению, это общая картина не только для Москвы, но и для российских регионов.
Если в целом для федерации есть эта цель, повысить некую собираемость, то ну, почему же уже не вводить тогда какую-то федеральную программу по введению платные парковки. Понятно, с тарификацией по регионам, но...
Нет,
или однажды это произойдет, как думаете?
Ну, понимаете, вещь-то в чем? Что есть вещь, ну, как бы, есть вопросы, которые приземлены. И вот там придумать в Москве, сколько должна стоить парковка автомобиля, там, я не знаю, в городе Тулун Иркутской области, ну, понимаете, как бы там был у нас Госплан и Госснаб, конечно, они там вот такого рода задачки могли бы себе поставить, но все-таки, по крайней мере, здравый смысл пока побеждает, пока такие цели на федеральном уровне не ставятся. Это компетенция местных властей. Вот они должны разбираться, есть возможность, так сказать, есть ли целесообразность таких мер, или же от них стоит воздержаться?
Мы беседуем с Сергеем Афонцевым. Предлагаю по этой теме тоже вам высказаться. Несколько реплик готовы принять. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И телеграм говорит МСК-бот. Пожалуйста, пишите и туда тоже. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Это говорит Москва, да?
Все верно, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Скажите, а я что-то вот не могу найти вашу радиостанцию, вот уже второй день. Она не изменилась?
Я думаю, нет, она не изменилась. Я думаю, это ваша какая-то персональная проблема с приемником. Если бы это была общая проблема, сигналов бы было больше. Вы первая. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Монахов Дмитрий. У меня вопрос такой вот по платным парковкам. То есть получается, что... Сначала московское правительство каким-то образом завладело землей, находящейся под ней, а теперь пытается взять за нее ренту. Вообще, насколько это законно? Насколько это законно, ну, я имею в виду, не с том, чтобы современный суд это разъяснил. Ясно нам разъяснить так, как ему скажут. А как это, насколько это законно, скажем так, с общепринятых в большом мире норм и правил?
Ну, в данном случае речь идет о взимании, так сказать, платы за пользование пространством, находящимся, относящимся к ведению городских властей. И в данном случае, так сказать, каких-то юридических оснований для того, чтобы это решение оспорить, ну, так сказать, может быть, юристы проконсультируют более точно, но с точки зрения экономиста таких оснований нет. Другое дело, что, конечно, возникает вопрос об экономической и социальной целесообразности такого рода шага. Ну, про экономическую, так сказать, все давно знают относительно того, как у нас, по крайней мере, в центре Москвы резко снизился спрос на услуги магазинов и ресторанов в тех зонах, которые оказались в зоне запрещенной или платной парковки. А с точки зрения социальной, в общем, ну что, не мне вам объяснять, здесь, как бы, так сказать, картина достаточно однозначная. Другое дело, что, так сказать, если говорить о мировой практике, то здесь, конечно, очень много играет позиция гражданского общества, потому что если, так сказать, жители оказываются недовольными политикой городских властей в сфере платных парковок, ну, либо, так сказать, вообще в масштабах города, либо в масштабах квартала какой-то улицы, то, как правило, если мы возьмем опыт ЕС, идет самоорганизация жителей, идет предъявление запросов к городским властям на изменение политики, и, в общем, в ряде случаев это увенчивается успехом. У нас, к сожалению, пока таких прецедентов, ну, по крайней мере, мне они успешны и неизвестны.
7373948, присоединяйтесь, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина.
Да.
Вот такой вопрос, куда жаловаться? По всей улице оставили, стоянка запрещена на юго-востоке, район Марина. То есть спальный район, большие дома, 10-подъездные, все машины загнали во двор.
Ну, не совсем, может быть, по адресу вопрос.
Да,
но
я
если
боюсь,
вас...
что не совсем по адресу. Здесь скорее, ну, как бы, понимаете, жаловаться в дорожные службы бесполезно, потому что вы жалуетесь ровно на тех, кто это все поставил. Либо это управа района, либо это уже какие-то судебные решения.
Но раз вы чуть ранее тоже упомянули словосочетание «гражданское общество», да. Вот в такой ситуации возможно ли организовать стороннюю экспертизу, и с материалами этой экспертной оценки уже куда-то обращаться. Я имею в виду действительно обосновать с привлечением экспертов, не знаю, возможно, каких-то сертифицированных организаций, комиссий, обосновать... То, что ну, нет необходимости вводить вот такую систему конкретно на этом участке.
Нет, вот нет необходимости, невозможно обосновать. Можно обосновать, если нарушены права, если в результате этого наносится ущерб собственности или возникает риск собственности, если, например...
Но, то есть нужно идти строго на конфронтацию, говорить
да,
о том,
безусловно.
Что это...
Да, не, практически бесполезно ориентироваться на, так сказать, доказательства целесообразности, полезности жителям
и так
далее. Нужно доказывать
вред.
Нужно доказывать вред и оспаривать, то есть вот как бы если что-то можно оспаривать в суде, то ровно то, что, допустим, перекрыто, тем самым, значит, выезд из придворовой территории. Mm-hmm. Или что, значит, негде там, значит, проехать детским коляском. Или, значит, что, значит, на, допустим, тех местах, где парковка запрещена, там, значит, возникают какие-то аварийные ситуации, потому что там начинают там лихачить какие-то, значит, я уж не знаю, гонщики, подростки и так далее. Такие ситуации тоже были. Значит, соответственно, оспаривать имеет смысл тогда, когда ясно, какая-то пострадавшая сторона.
Что ж, давайте от этой автомобильной парковочной темы сейчас в сторону двинемся. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, ну, по сути, частную историю, ну, может быть, даже забавную. Олег Перов сделал такой публичный прогноз, предположив, что в 2017 году можно ожидать роста цен на автомобильное топливо, ну, на уровне 8-12%. Ну, во-первых, прогноз от Олега Первого, это, вероятно, чего-то стоит, а второй компонент этой истории — Федеральная антимонопольная служба вынесла ему предупреждение, сделала ему предупреждение. Это не странно ли? Он, понятно, что руководитель-президент крупной компании, но это его частное мнение? Федеральная антимонопольная служба на каком основании его предупреждает и одергивает?
Ну, знаете, у федеральной антимонопольной службы, ну, есть, как бы, здесь есть две, так сказать, стороны вопроса. Значит, первое, конечно, с содержательной точки зрения, это полный абсурд. И, так сказать,
вы имеете в виду предупреждение или прогноз?
Предупреждение. Прогноз абсолютно нормальный. Прогноз, так сказать, тут, я не знаю, десятки и сотни специалистов могут сделать такой же прогноз на фоне роста, так сказать, мировых цен на нефть и на фоне, так сказать, той ситуации, которая у нас складывается с предложением автомобильного топлива. Прогноз очень разумный, значит, и, как бы, если бы кто-то сделал его, так сказать, из тех, кто не является руководителем нефтяных компаний, то он бы как бы прошел на уровне, так сказать, вот обоснованное экспертное мнение. Да. Значит, у ФАСа, ну, как бы понятно, свои, значит, заморочки. ФАС – это вообще ведомство, которое работает по инструкциям. Значит, соответственно, одна из целей данной структуры заключается в том, чтобы максимально застраховать себя от возможных рисков убытков, связанных с какими-то громкими проблемами в социально значимых сферах. Поскольку автомобильное топливо – это, безусловно, социально значимый, ну, экономически значимый, конечно, сегмент рынка, то здесь они пытаются застраховать себя со всех сторон от возможных обвинений в том, что они допустили рост цен на автомобильное топливо. Соответственно, они предпочитают дуть на воду даже тогда, когда, так сказать, с содержательной точки зрения это действие выглядит не очень серьезно.
Я этим вопросом фактически предварял следующий разговор о доступе к той или иной информации о российских рынках, о российской экономике, потому что на прошлой неделе был ряд публикаций, в которых отмечалось, что рейтинговые агентства не спешат регистрироваться в Центробанке, к чему их обязали, а сегодня мы читаем о том, что агентство Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. То есть каковы шансы, что у нас внутренних рейтингов вообще не будет, и на что будут ориентироваться тогда?
Ну, в общем,
на Олег Первого?
Реакция. Не, ну, как бы международные рейтинги же никто не отменял. А национальная шкала, понимаете, когда крупнейшим рейтинговым агентством, так сказать, диктуют необходимость изменения принципов, так сказать, построения рейтингов на том основании, что их прежняя деятельность в этой сфере, ну, как бы, считается неустраивающей, так сказать, вот, экономических регуляторов. Понятно, что, так сказать, Россия здесь не первая, не последняя, но и международные рейтинговые агентства тоже, в общем, здесь как бы это не, так сказать, не те, не российские экономические субъекты, которым там можно выносить предупреждение, там что-то, и они будут менять свою позицию. У них есть как бы свои методики, у них есть репутация, у них есть представление о том, как дела делаются. Соответственно, делать рейтинг так, чтобы, значит, он выстраивался по принципу «чего изволите», международные рейтинговые агентства не будут. И как бы, ну, тут нужно выбирать, что делать, потому что можно, конечно, как бы вот много говорится о создании национального рейтингового агентства, которое вот оно-то правильное будет рейтинги, будет, так сказать, плохие новости не будет сообщать, а все будет у него хорошо. Но вопрос в том, кто будет ориентироваться на рейтинги этого агентства. А если мы говорим о необходимости получения каких-то действительно показательных рейтингов, которые можно будет сопоставлять там с другими компаниями, смотреть, как наши компании выглядят на фоне зарубежных. Здесь, конечно, надо учиться работать с рейтинговыми агентствами. Тут как бы одно дело как бы нам не нравится, а другое дело, что вот это есть, это реальность, с ней нужно работать.
Как следствие, если никто так и не обратится в Центробанк из агентства и не попытается зарегистрироваться здесь, в России, ну, какое-то ключевое следствие...
А вот это будет интересно.
Ну, что это? Что
не знаю. Посмотрим, что будет. Понимаете, как бы, ну, святое место пусто не бывает. Можно, конечно, придумать какие-то, так сказать, свои собственные структуры, но, опять-таки, кто будет обращать на них внимание? Речь-то идет как раз ровно о том, чтобы, с одной стороны, это были респектабельные игроки с именем и с репутацией.
Которые за этот срок никто
да,
не
наработает. Да, а с другой стороны, чтобы они работали по тем правилам, которые нас устраивают. Значит, если иностранные игроки, значит, по этим правилам играть не будут, а национальных игроков такого уровня не возникнет, ну, возникнет вакуум, посмотрим, так сказать, какой будет ответ.
Всего несколько минут у нас остается. Последний, вероятный вопрос, последняя тема. «Коммерсант» сегодня сообщает, что уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов, подъездов к Керченскому мосту сорвался. Но никто не спешит участвовать в этом проекте. Вероятно, какие-то административные решения придется принимать. У вас есть версия, основные опасения потенциальных участников такого проекта? Они связаны с санкциями, которые, возможно, можно их коснуться в ситуации, если они к проекту подключатся, или просто проект неприбыльный?
Не, ну, понимаете, вообще, так сказать, это колоссальных размеров проект, почти 17 миллиардов рублей, и в очень сжатые сроки необходимо выполнить работы. Все, что мы знаем по проекту такого плана, это то, что смета разрастается в два раза минимум. Соответственно, подрядчик, который сейчас подписывается под эти обязательства, ну, там даже если уберем, там, многим нашим компаниям действительно без разницы, там, санкции, не санкции, так сказать, это десятый вопрос. Но речь идет о том, что, так сказать, сделать такой огромный проект в такие сжатые сжатый, причем стратегически важный, в такие сжатые сроки с перспективой разрастания бюджета, там, я не знаю, на десяток другой миллиарда рублей, в общем, это запредельные риски, которые совершенно непонятно, чем могут окупиться. И в этих условиях, конечно, можно ожидать, что скорее опять будет такое более-менее явное там, назначение ответственного, то есть просто компания, которая будет вкладывать деньги в соответствующий проект, предполагая, что отбивать они деньги будут по каким-то другим проектам, так сказать, по каким-то другим направлениям, потому что, конечно, представить себе окупаемость такого проекта, в общем, даже в самом сладком и радужном сне невозможно.
Что мешает условия задания просто упростить? Я не имею в виду инфраструктуру упростить, а хотя бы по срокам, просто по календарю растянуть.
Нет, ну по срокам, понимаете, этот проект реально стратегический, поэтому этот проект, он это не тот проект, который можно растягивать по срокам. Вот по части финансирования, да, но опять-таки, где же столько денег взять, значит, а что касается сроков, да, он нужен, там, нужен вчера.
Нужен к 2018 году.
Ну, там, 2019, но как бы на самом деле хорошо было бы, чтобы он прямо сейчас, конечно, был реализован, но ждать 5-10 лет мы не можем.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Минута или полторы у вас осталось, чтобы задать вопрос Сергею Афонцеву. Здравствуйте, слушаем. Доброе утро. Нет, не выходит. 7373948, слушаем вас в таком случае. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Виктор Михайлович беспокоит. Вот мы послушали вашего гостя. Он прямо универсал. На всех, о всех проблемах говорит. А чем занимается его отдел в этом институте? Скажите, пожалуйста.
Ну, обо всех проблемах, потому что я задаю такой широкий круг вопросов. У меня созрел к Сергею Афонцеву. Ну, хорошо, опишите род занятий вашего отдела.
Мой отдел занимается экономической теорией в части регулирования экономических процессов на национальном и наднациональном уровне. А что касается тех вопросов, которые мне задают, то это вопросы, в которых я разбираюсь, ровно поэтому мне их и задают. Если бы эти вопросы были вне моей компетенции, мне бы ведущий их и не задавал.
Раз уже заговорили конкретно о вашем отделе и вашем институте, за экспертной оценкой к вашему отделу обращаются госструктуры, госорганы?
Да, безусловно, мы очень активно работаем, не только в сфере экспертной оценки, но и в сфере разработки практических предложений для целого ряда направлений государственной экономической политики, включая поддержку экспорта, о которой я говорил.
Спасибо за эту беседу. Сергей Афонцев был в студии «Говорит Москва», заведующий отделом экономической теории Института мировой экономики и международных отношений РАН. Ждем вас.
Спасибо. Спасибо большое.